بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Продолжаем читать книгу Рисалят аль-Мустаршидин имам аль-Харис аль-Мухасаби, и мы дошли на прошлом уроке до слов «Фафсах анинья фаариф аль-Ирада фин аль-Муджаза бинья». То есть очищай свое намерение, работай над своим намерением и над своей волей, и над своим желанием. Ибо наказание бывает лишь по намерению. То есть любое деяние, которое совершает человек, оно становится вознаграждаемым или наказываемым лишь за намерение, которое было в этом деянии. Ну, имеется в виду, это праведное деяние. Если человек совершает грех без какого-то намерения, это деяние тоже заслуживает наказания, было там намерение или не было. Речь именно про какое-то действие, которое человек совершает, считая, что в этом действии есть некое благо, и ценность этого деяния, оно будет определяться намерением. А ния, что такое ния? Это некое устремление сердца человека совершить что-то или оставить что-то. То есть намерение – это некое стремление, которое существует в нашем сердце, и когда мы желаем что-то совершить или оставить, или не совершать. Вот это есть то, что называется намерением. Намерение – это важнейшая вещь в нашей религии, как ее называют Расуль Амр, основа всех вещей. Это опора нашей религии. Основа асас и усуль – это то, на чем строится все остальное. И это рухуль амаль, это дух, суть любого действия, суть любого деяния, суть любого поклонения – это намерение. Ибо намерение, как в книгах по усулю пишут, намерение – это то, что отличает поклонение от непоклонения. То есть любое действие, оно тогда будет поклонением, когда мы его совершаем ради Аллаха, для Аллаха, ради довольства Аллаха. Поэтому намерение делает любое действие айбадой. Поэтому если человек совершает намаз для каких-то мирских целей, чтобы к нему хорошо относились, чтобы достичь какого-то положения, например, в мусульманском обществе, или, например, можно в средние века были люди, которые принимали ислам, когда еще был исламский халифат, чтобы достичь какого-то положения или перестать платить определенный налог, который должны были платить не мусульмане, и начинают совершать намаз, например, именно только из-за этих целей, то это не будет поклонением. То есть этот намаз, который этот человек совершает, айбада не будет, потому что ният у него неправильный, намерение у него совершенно неверное, и намерение – это как некий взгляд, в какую сторону мы совершаем намаз. Да? Если мы ради Аллаха совершаем намаз, то он примется. Мы же знаем, если мы будем совершать намаз не в сторону Кабы, осознанно осознавая, что Мекка в одной стороне, мы осознанно повернемся в совершенно другую сторону и будем совершать намаз, этот намаз не примется. Это не будет айбадой Аллаху. Потому что Аллах предписал нам, как совершать намаз. Поэтому так же, как у нашего тела есть кибла, в намазе это Мекка для нас, и также намерение, которое в нашем сердце, это должен быть киблой для намерения, должен быть Аллах субхана тааля. То есть то, для кого мы должны совершать действие, должен быть Аллах субхана тааля. И тогда наше деяние будет оценено, и тогда наше деяние получит вознаграждение. Если же этого не будет, то это будет просто некое физическое действие, которое человек совершает. Ибо пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, что «иннама ля'малю бинния», то есть поистине дела оцениваются, их истинность определяется только по намерению. «Уайнама ли кули мри ин манава», и каждый человек получит лишь то, что он вознамерился, или то, ради чего он совершал это действие. Это хадис приводит имам Бухари и Муслим в своих сахихах, и этот хадис продолжается, Харис аль-Мухасаби здесь приводит лишь часть. Этот хадис касался о неком человеке, который совершил хиджру не ради Аллаха и его посланника, а ради некой женщины. Ибо она переселялась с мусульманами из Мекки в Медину и сказала этому мужчине, что если он переселится ради нее в Медину, то, мол, она выйдет за нее замуж. И он переселился в Медину ради этой женщины. И хадис продолжается, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что тот, кто сделал хиджру ради Аллаха и его посланника, то тот переселился, сделал хиджру ради Аллаха и посланника. А тот, кто переселился в Медину ради какой-то женщины, чтобы на ней жениться, или ради какой-то другой мирской цели, то он переселяется к тому, ради чего он переселяется. То есть ради того, чего он делает, совершает намерение. Поэтому одинаковые действия было хиджра одни сподвижники совершали хиджру, другие сподвижники совершали хиджру. Но есть великая разница между хиджрой сподвижников и хиджрой этого человека, который переселился ради того, чтобы некая женщина вышла за него. Его хиджра – это просто переселение с одной местности в другую, которое не будет никак, не получит никакое вознаграждение. Поэтому ния – это и есть рухуль-амаль, суть любой вещи. Поэтому, чтобы наше деяние было принимаемым, и Аллах Субхану Тааля был нами доволен, существует две великие основы, на которых должно основываться любое деяние. Оно должно быть совершено ради Аллаха, и оно должно быть в рамках шариата. Если нет одного из этих условий, это деяние, этим деянием Аллах никогда не будет доволен. Если человек совершает даже внешние виды поклонения, намаз, пост, выплачивает закат не ради Аллаха, ради каких-то своих целей, это не будет поклонением. Если человек совершает какие-то действия, противоречащие шариату, но у него якобы есть намерение ради Аллаха это делать, то это тоже не будет поклонением. Поэтому это две великие основы, которые должны мусульмане понимать, осознавать. Это намерение лишь ради Аллаха, искренность в каждом действии, и чтобы это действие было дозволенным шариатом. Дозволенным. Тогда это будет ибадой. Что бы человек ни совершил, какое бы действие он ни совершил, если он это делает ради Аллаха, это будет поклонением. Поклонение существует двух видов. Есть то, что в сути своем является поклонением. Например, намаз. Например, пост, хадж. Да? Это в сути своем поклонение, которое описано в Коране, описано в Сунне. Есть действия, которые сами по себе поклонением не являются. Например, уважительное отношение к родителям. Да? Мы же не родителям поклоняемся, да? Мы поклоняемся Аллаху Субхану Тааля. Но это действие при определенных условиях может стать поклонением. Если мы проявляем уважение к родителям, потому что Аллах Субхану Тааля нам это приказал, потому что это адаб к тем, кто послужил причиной тому, что мы пришли в этот мир, те, кто дали нам воспитание, объяснили нам основы ислама, и мы будем совершать адаб им с этим намерением, тогда это действие станет поклонением. То же самое, например, уважительное отношение между учеником и учителем, между муалим и муталимом. Да? Если ученик и ученик обязан соблюдать адаб к своему учителю, но он ведь не учителю поклоняется, правильно же? Он поклоняется Аллаху Субхану Тааля. Но это его действие, адаб, станет тогда ибада именно Аллаху Субхану Тааля, когда он будет его совершать с намерением возвысить того, кто передает ему знания, кто передает ему ильм от пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, тогда это станет айбадой, тогда это будет поклонением. То есть мы видим, что обычное действие, совершенно обычное действие, которое не имеет никакого внешнего отношения к поклонению, если мы его совершаем с определенным намерением, оно будет поклонением. Даже если человек садится кушать и делает намерение, что я собираюсь есть, чтобы Аллах Субхану Тааля дал через эту еду силу мне, чтобы я делал айбаду, чтобы изучал религию ислам, чтобы я распространял ислам, это будет поклонением. Его еда, его прием пищи будет айбадой. А если у него не будет этого намерения, это будет просто прием пищи. Поэтому мы всегда должны стараться во всем делать намерение на благое. Какое бы действие это ни касалось, идем ли мы совершать просто какой-то гусль делаем, или просто какое-то совершаем какое-то действие, мы всегда должны стараться найти какую-то пользу в этом, которую мы можем принести мусульманам, просто людям, через это принести пользу исламу, и всегда в этом действии совершать намерение на это. Тогда это действие будет приносить нам пользу, и это будет ибадой, и это действие будет вознаграждаемо Аллаху Субхану Тааля. Ибо ибада, что такое поклонение Аллаху? Это любое действие, любое слово, которым доволен Аллах Субхану Тааля. То есть, когда за это действие тебе полагается награда, довольство Аллаха. И обязательным условием для довольства Аллаха это, безусловно, совершать это действие ради Аллаха. Ибо таухид, или наше единобожие, заключено в том, что все, что мы совершаем, мы делаем только ради одного, ради Аллаха Субхану Тааля. А таухид в этом заключается, в том, что мы все наши сердца устремлены лишь к Аллаху Субхану Тааля. Но этот мир состоит из причин и следствий, и чтобы поклоняться Аллаху, мы делаем намаз, чтобы получить знания, мы учимся. И, естественно, мы должны возвеличивать все, что имеет отношение к исламу, имеет отношение к знаниям, имеет отношение к сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, к шариату и так далее. Его, безусловно, его носители, то есть ученых, которые передают нам, и адаб к ученым, уважительное отношение к ним, любовь к ним, это приближает к Аллаху Субхану ва Тааля, безусловно. Потому что ведь мы любим ученых не потому, что это некто какой-то там человек, которого так-то зовут. Мы любим ученых, потому что они сохраняют религию Аллаха, они сохраняют сунну пророка Мухаммада, алейхи саляту ва саллям, они передают ее, разъясняют ее для нас. И именно за это мы соблюдаем к ним адаб и проявляем к ним уважение. И это будет поклонением Аллаху субхана ва тааля, безусловно. Но именно тот ключ, который из обычного дела, обычного деяния, которое не является ибадой, делать его ибадой, этот ключ – это намерение. Намерение ради Аллаха. И это очень сложная вещь. Мы думаем, что намерение – это просто сказать, я намереваюсь что-то сделать там ради Аллаха, языком произнести. Но место намерения – это не язык. Место намерения – это сердце. И как от салифов, наших праведных предков, передается масса сообщений о том, как они говорили, что постоянство в хорошем намерении – очень сложная вещь. Оно намного сложнее любого деяния. Например, мы совершаем какой-нибудь намаз, и в той или иной степени привыкаем мы к этому. В той или иной степени привыкаем к намазу, и для нас это, для мусульман является это обычным делом, намаз. Поэтому тяжело в этом действии, которое мы совершаем каждый день постоянно, сохранить искренность. Бывает даже, что мы совершаем намаз, даже не можем вспомнить, сколько ракатов сделали, или какой по счету это был намаз и так далее. Потому что это действие мы обязаны совершать. И в таких постоянных действиях очень тяжело держать в сердце хузур, чтобы осознавать, ради чего мы это действие делаем, ради кого мы совершаем это действие. Это очень сложно. Но то действие, в котором будет осознание и намерение, то действие будет получать вознаграждение. А то действие, которое не будет иметь намерение ради Аллаха, то будет лишь физическим действием, которое мы совершаем, перемещение тела из пункта А в пункт Б. И такое деяние не получит награду. Поэтому этот вопрос мы должны всегда осознавать и понимать. Ибо чем больше человек будет усердствовать над своим намерением, тем больше он получит тауфик. Именно условие получения тауфика – это постоянство в хорошем намерении, чтобы у человека было постоянное намерение изучить это, чтобы поклоняться Аллаху, стремиться получать знания о религии, чтобы в наше сложное время, смутное время узнать, на чем же был пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники, понять, какая у них была акида, какой акиде нужно следовать. И когда человек это будет делать искренне, не так, что вот я там отношусь к этому течению, поэтому я буду делать все, чтобы оправдать себя, даже закрывая глаза на какие-то факты, которые и на какие-то хадисы или аяты, или слова ученых, которые противоречат твоей точке зрения, ты просто их игнорируешь и говоришь, вот я там на истине и так далее. Это не будет искренностью, это будет нифаком, лицемерием. И когда у человека будет искренность в сердце, тогда этого человека Аллах всегда наставит. В каком бы течении он ни оказался, в какой бы заблудшей группе он ни был, если у него будет искренность, стопроцентная искренность, Аллах его выведет. В какой бы заблудшей группе ни был. Ибо искренность всегда приводит к хорошему. Он всегда приводит только к хакку и истине. Если же мы видим, что человек что-то говорит языком про свою искренность и так далее, но он находится в каком-то заблудшем течении, значит, его сердце противоречит его языку. Иначе бы Аллах субхана ва тааля вывел бы его на истину, на следование Ахлю Сунна ва Джамаа, следование великим имамам, этому великому пути, которым должны все мусульмане следовать. Если он находится в какой-то группе, какой-то секте, значит, у него есть какой-то духовный изъян. Ибо бид'а, заблуждение, это следование хава, это неким наущением нафса. И всякие заблуждения, которые появляются, это следствие испорченного нрава людей, следствие их испорченных сердец. И они вот эту грязь, которая есть в их сердцах, они начинают приносить в религию, начинают религию искажать. Поэтому любое заблудшее течение – это искажение религии. А искажение религии – это следствие искаженных сердец. Если же у человека сердце не искажено, в сердце есть искреннее намерение, то он не сможет находиться среди тех, у кого сердца искаженные. Он будет стремиться к себе подобным. Ибо человек всегда старается найти близких к себе духу людей и так далее. Поэтому он автоматически, рано или поздно, будет уходить от этого и находить тех, кто близки к нему по духу и кто находится на истине. Но это с условием, что у человека будет искреннее намерение. Мы же не видим намерения, мы видим лишь внешние действия, которые совершает человек, и слова, которые говорит человек. На этом и мы выносим хукм о человеке. Говорит шахаду, мы признаем его мусульманином. Он совершает действия, которые свидетельствуют о том, что он мусульманин, мы считаем его мумином, муслимом, и соответственно к нему относимся. Но это лишь в нашей жизни, это лишь дуния будет, дуниалия. Ахират – это место, где роль будут играть сердца. сердца и намерения, ради чего человек совершал и так далее. Так про эпоху салифов рассказывают такой случай, что человек во время ночи совершал айбаду, он читал Коран. И один раз он услышал, что его сосед проснулся, и один из этих аятов он немножко вслух прочитал, чтобы тот услышал, что он читает Коран. И в судный день этот человек, когда ему предстала книга его деяний, он не нашел вознаграждения за этот аят. И когда он сказал, я же этот аят прочитал, и мне полагается за это награда, и ему было сказано, иди за наградой тому, ради кого ты этот аят прочитал. И это так будет с каждым деянием, которое мы совершаем. Будь то намаз, будь то пост, будь то зикр, будь то получение знаний, дават, который мы совершаем, любое наше действие, оно будет оцениваться именно вот так. Ни внешне, ни лозунги, ни слова, которые мы произносили, это все нам не поможет. Если у нас была искренность и ихляс, это действие будет ценным. Не было, это просто будет пыль, которая никакой пользы нам не принесет. Более того, это принесет вред, ибо если мы говорим одно, а в сердцах находится совершенно другое, за это мы тоже будем держать отчет. Поэтому этот хадис, все деяния оцениваются по намерению, это основа нашей религии, основа любого действия мусульманина. Поэтому мы должны к этому всегда стремиться, насколько есть, конечно, возможность и силы. Так передают, что сын имама Ахмада, Абдулла ибн Ахмад ибн Ханбаль, рахимулла, сказал своему отцу, отец, наставь меня, то есть сделай мне наставление хорошему. И имам Ахмад ему сказал, всегда делай намерение на хорошее, ибо пока ты совершаешь намерение на хорошее, ты всегда будешь на хорошем. То есть, когда ты совершаешь любое намерение на что-то хорошее, то это тебе будет автоматически записываться как хорошее. Естественно, как ты прекратишь совершать это намерение, это благо, хейр и джаза, он прекратится, это не будет записываться тебе. Это наставление, которое сделал имам Ахмад своему сыну. Также передают от великого табиина Абдурахмана ибн Язида ан-Нахаи, что он любую вещь совершал с намерением. С намерением ради Аллаха. Даже когда он просто брал стакан воды и пил, то он тоже совершал намерение, я намереваюсь выпить воду ради Аллаха. Ну, в сердце про себя. Каждое действие, которое он совершал с намерением ради Аллаха. И вот такой был амал, такое было поведение наших праведных предков. Каждое их действие, оно совершалось неким намерением ради чего-то, осознанно. Ибо ведь суть намерения в чем? Ты осознаешь, ради чего ты совершаешь поступок. Ради кого ты его совершаешь? Зачем ты его делаешь? Осмысленность. Хузур – это есть хузур, это присутствие сердца в чем-то. Когда ты осознаешь, что ты делаешь. И хузур в намазе – это осознавать намаз. Понимать, что ты делаешь, понимать, что в нем обязательно, что желательно. Понимать те аскары, те аяты Корана, которые ты читаешь. Размышлять над ними по мере возможности и так далее. Это есть присутствие сердца в том, что ты делаешь. Если этого нет, то это будет лишь физические действия, которые мы совершаем. Естественно, плохое намерение, оно тоже получит соответствующее наказание в ахирате. И так может быть, что человек совершает некое действие, которое внешне кажется соответствующим шариату, хорошим, но он это делает для каких-то своих целей, каких-то корыстных целей, или через религию пытается что-то приобрести мирское и так далее. И как Ибн Абдулла ибн Мубарак, рахимулла, сказал, что самый худший из людей, это которые через религию стремятся приобрести мирское. То есть, которые мирское едят за счет религии. И человек может внешне, все может быть прекрасным, но именно это внутреннее намерение, оно и погубит его. И это даже это хорошее деяние, оно станет доводом против него в ахирате. Поэтому намерение – это то, над чем мы всегда должны работать. Также Суфьян ас-Саури говорил, что «я, говорит, не видел ничего более сложного, чем постоянство на неком правильном намерении». То есть это самое сложное для человека. Амал, действие, оно не так сложно по сравнению с присутствием намерения. Например, человек может начать совершать, например, дава, да, ради ислама. Например, он откроет книжное издательство и будет выпускать книги ради ислама. И в какой-то момент его деятельность начнет приносить ему прибыль. Он начнет зарабатывать деньги. И в какой-то момент в его сердце может измениться намерение, ради чего он начинает это все делать. Внешне может быть все прекрасно, он как выпускал литературу об исламе, так и выпускает. Но когда он начал зарабатывать деньги, это начало приносить ему прибыль, в какой-то момент для него деньги могут стать целью.
Ради денег он может это продолжать совершать. Хотя начинал он только ради Аллаха это делать. Ради Аллаха. И намерение было искренним. Но в процессе совершения действия намерение может изменяться. И часто меняется. Поэтому наше сердце, кальб, это от слова инкальба, что-то, когда что-то вертится в разные стороны. Поэтому наше сердце постоянно вертится в разные стороны. Оно не находится в постоянном, неком постоянстве. Это как мельница, которая постоянно крутится. И самое сложное, чтобы это сердце было направлено в одну сторону. То есть совершать действия только ради Аллаха, субхана та'аля. Это самое сложное. И об этом тоже много говорят салифы. Дальше имам Харис аль-Мухасиби говорит: «Вальзам такву Аллах». И говорит: «Возьми себе, обязуй себя богобоязненностью». Богобоязненностью. И богобоязненность, таква, что такое таква, это для нас, в наши дни, сложно понять, что это такое. И Харис аль-Мухасиби дает пояснение богобоязненности, что такое богобоязненность, на примере хадиса. «Фэйналь муслим ман салим аль-муслимун мин лисанихи ваядихи». Он говорит: «Поистине верующий муслим – это тот, от кого мусульмане находятся в безопасности». То есть, кто не причиняет вред мусульманам своим языком и своей рукой. И это есть таква. То есть, когда ты не причиняешь вред мусульманам, когда ты заботишься об их имуществе, когда ты стараешься оградить их от каких-то невзгод или какого-то вреда. «Вальмумин ман амина насу баваикаху». А верующий – это тот человек, от которого люди находятся в безопасности от зла, которое он может причинить. Поэтому мусульманин, он всегда должен вызывать доверие, и люди всегда должны быть защищены от зла, которое может человек причинить. Это и есть признак верующего человека. И здесь не имеет отношения, идет ли речь о мусульманине или о немусульманине. Ибо в одном случае в хадисе идет «муслим» «ман салим аль-муслимун», а в другом идет «аль-му'мин ман амина нас», то есть человек, от которого он в безопасности, от зла, которое он может причинить, находятся люди, нас, в целом люди, все люди. И поэтому в наши дни, к сожалению, есть даже группа людей, которые говорят, что вот мы живем в немусульманском обществе, поэтому мы можем здесь спокойно воровать, отнимать чужое имущество, убивать людей, совершать зина с немусульманками, говорить, что это, мол, боевые трофеи и так далее. И всякую ерунду люди придумывают, чтобы совершать зульм, бесчинство в отношении невинных людей. И за это, естественно, ждет наказание по шариату. Безусловно, ждет наказание по шариату. Ибо воровство, оно воровство. Воровство – это когда ты присваиваешь себе то, что тебе не принадлежит. И за это неважно, когда ты его совершил в отношении верующего или в отношении неверующего. За это будет ответ. Поэтому в хадисе четко сказано, что верующий – это тот, когда это верующий, это когда люди находятся в безопасности от него. То есть он не причиняет вред ни имуществам, ни чести людей и так далее. Это очень важный хадис, очень важно его понимать. «Вакаль Абу Бакр ас-Сидик, ради Аллаху ангу, сказал Абу Бакр ас-Сидик, иттакилля битаатихи». То есть бойся Аллаха на основе подчинения ему. Ибо таква, богобоязненность, это не просто говорить «я боюсь Аллаха, я боюсь Аллаха, бойтесь Аллаха». Должны быть признаки богобоязненности. Признак богобоязненности – это таа, подчиняться Аллаху субхану ва тааля в его приказах. То есть совершать фарзы и не совершать харам. Отстраняться от макруха и стремиться совершать мандубат, соблюдать сунну пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Это и будет таква. Это и будет таква. Ибо когда… Что такое таква? Это бояться Аллаха. То есть бояться приступить его, то, что он нам запретил совершать, и бояться оставить то, что он нам приказал совершать. Это есть тахва, когда ты боишься Аллаха. То есть не когда ты делаешь намаз, что я намаз делаю, мол, Аллах сказал, что это фарс, ну хорошо, я заставлю себя считать, что это фарс, там, и так далее. Нет, это не тахва, это не будет тахва. Тахва – это когда тебя охватывает страх от одной мысли, что ты можешь не совершить намаз. Или охватывает страх и ужас, что ты можешь совершить какой-то грех, потому что этот грех, не думай, насколько мал грех, думай, кого ты ослушаешься. То есть, ибо неважно, какой маленький проступок мы совершаем, важно величие нашего Господа, который нам приказал это совершать или запретил нам это совершать, и мы это совершаем. Вот это всегда должно быть. И также Абу Бакр ас-Сидик говорит: «Вати аля битакваху», и следуй Аллаху субхану ва тааля на основе богобоязненности. То есть это вот два момента. Подчиняться Аллаху субхану ва тааля, бояться Аллаха субхану ва тааля на основе подчинения ему и подчиняться ему на основе страха перед Аллахом субхану ва тааля. Но таква не имеется в виду там ужас, там страх. Естественно, верующий всегда находится бин раджа и валь хауф, между надеждой и страхом. Поэтому таква, богобоязненность, она себе вбирает и страх наказания, и надежды воздаяния. И эти вещи всегда находятся в гармонии. Одно другое не пересиливает. И это есть вот это, получается, таква. Но таква не бывает лишь на словах или некие лозунги. Таква это должна проявляться в наших деяниях. То, как мы относимся к своим близким, к своей семье, к верующим, к соседям и так далее. Оно всегда будет проявляться. Таква – это вещь, которая не может не проявиться. Если она есть, она обязательно проявится. Если ее нету, ее отсутствие тоже проявится. Тоже проявится. Но формальные знания и те слова, которые человек употребляет, или лексика, которой он пользуется, без богобоязненности – это всего лишь форма. А то, что наделит ее сутью – это таква. Ибо таква – это осознавать, что ты делаешь что-то ради Аллаха субхана ва тааля, или ты не делаешь что-то ради Аллаха субхана ва тааля. Поэтому таква – это плод благого намерения, плод ния, который дает. То есть мы начали говорить с намерения, и богобоязненность – это именно то следствие, тот плод, который получает человек от благого намерения, которое он совершает. То есть он начинает совершать какое-то действие ради Аллаха, потом… И это благое намерение будет, за это будет воздаяние в виде тауфика, гидаята, и человек получит такву. Но просто так ниоткуда такву не берется. Просто ниоткуда богобоязненность не может появиться. Это некое следствие, плоды поклонения, которые проявятся в человеке. «Вакуффа ядак андима иль муслимин» – «и воздерживай, говорит, свои руки от крови мусульман», то есть не причиняй никакого вреда мусульманам, сторонись причинить какой-либо вред мусульманам. «Вабатнак ан амвалихим» – «и храни, говорит, свой живот от их имущества», то есть не надо, не ешь то, что тебе не принадлежит, не отнимай у мусульман и у людей то, что тебе не принадлежит. «Валисанак ан арадихим» – «и свой, говорит, язык от их чести». То есть не делай гиба, не осуждай брата мусульманина, не обсуждай его за спиной, не говори то, что ему не нравится, даже если это правда. Мы знаем, что гиба – это говорить о человеке то, что ему не понравится, даже если это будет правдой. Даже если это будет правдой. А если это неправда, это уже бухтан, это уже будет клевета. Это совершенно другой грех. Поэтому не имеет значения, говорим мы за спиной человека правду или неправду о нем, и то будет грех, если это ему не нравится. Другой момент по шариату, если мы хотим обезопасить мусульман от вреда, мы знаем, что некий человек является мошенником, будь то в мирском или в религии, или этот человек сбивает людей, то предупредить мусульманина является обязанностью, и это не будет считаться риба. Это не будет считаться риба. И более того, это является обязанностью по шариату для нас. Обезопасить людей, мусульман, в вопросах их религии. Если какие-то заблудшие люди сбивают мусульман, и ты понимаешь, что этот человек может поддаться их влиянию, ты должен объяснить ему, что этим людям не стоит доверять в вопросах религии. Знаний надо брать у этих людей, у этих знаний брать не надо. Это риба не будет. Это не будет вещью, противоречием шариату. То же самое, если про каких-то ученых заблудших групп мы будем говорить, что эти люди не являются истинными улема, или у этих людей нельзя брать знания, это тоже риба не будет. Это четко имам Науи рахимуллах прописывает в своей книге и говорит, что если мы стараемся предостеречь мусульман от вреда, который могут им причинить, будь то в мирском или религии, и говорим о людях, даже то, что им не понравится, это не будет риба. Но риба будет, если мы простого мусульманина начинаем обсуждать, который никому вред не приносит и не причиняет, и мы начинаем обсуждать вещи, которые относятся к его личной жизни, например, и сплетни это стало бичем мусульман и охватило многих мусульман. И за это все мы будем отвечать. За все эти сплетни, которые мы рассказываем и так далее, за это все мы будем отвечать. Поэтому в основе своей лежит запрет говорить о мусульманах за их спиной то, что им не нравится. Если это не касается именно момента, когда мы хотим предостеречь мусульман от вреда, который могут принести другие люди, тогда на нас лежит обязанность говорить об этом. «Вахасиб нафсак фикулли хатратин» — «и оценивай, говорит, себя в любой вещи, которая появляется в твоем сознании, любая мысль, которая появляется в твоем сознании, любое желание, которое появляется в твоем сознании, мы должны это оценивать. Ибо мысль – это то, что приводит затем к намерению. И из этого намерения вытекает действие человека. Поэтому, когда в наших сердцах что-то появляется, мы всегда должны понять, соответствует это шариату или нет. Соответствует это шариату или нет? Будет Аллах субхану тааля доволен или нет? Ибо это самый важный момент, ибо из этих мыслей, каких-то васвасов, может появиться шахва, страсть некая. Затем эта страсть начнет влиять на наше сознание. Мы начнем определенные, могут мысли начать возникать в сознании человека. И если человек на ранней стадии это не пресечет, например, там он посмотрел на что-то недозволенное, например. Да, часто бывает, мы живем в городе, и это не является ни для кого секретом, что нам, мы волей-неволей сталкиваемся с вещами, на которые мы не имеем права по шариату смотреть. И в результате в человеке может появиться некая хатар, некая вот мысль, некое наущение. И если он в этот же момент не сможет преодолеть это, не сможет поставить преграду, этот момент перерастет в шахва, страсть. То есть самый первый препон, который мусульманин должен поставить, это должен быть на уровне, даже когда просто что-то мелькает в сознании его. Он сразу должен сказать себе «стоп». Стоп, дальше эта мысль не должна пройти в мое сознание. Ибо если эта мысль пройдет в сознание, она начнет там жить. И эта мысль начнет разрастаться как микроб. И эти мысли станет несколько. Затем этот микроб станет влиять на наше намерение. И это намерение отразится на нашем деянии. Поэтому эти микробы в виде этих мыслей мы должны пресекать сразу. Ибо когда эта некая мысль укоренится в нас, и мы уже не станем считать, что это что-то плохое, или для нашего сердца это станет что-то нормальным, затем это может превратиться в ада. Для нас это может стать обычным делом. Но все же начиналось с некой маленькой небольшой мысли, которая зародилась в нашем сознании. Поэтому вот этот момент является самым важным. Поэтому хисаб, сам отчет должен быть всегда у мусульманина. Всегда должен человек отдавать себе отчет. А зачем, почему я это действие совершаю? Ради чего я его делал? Искренне, для себя. Вот. Ради Аллаха я его совершаю или не ради Аллаха? Ибо человеку незачем скрывать что-то от себя. Для других людей он может еще пытаться выставить себя, кем он не является. Но для него же, для его же интереса не обманывать самого себя в отношении себя и быть искренним. Если он будет способен дать отчет себе в каждом своем действии, сказать для себя, нет, вот это я совершил ради показухи. Ради показухи, не ради Аллаха. Ради того, чтобы люди сказали про меня хорошее и так далее. Если в человеке будет эта способность для самоанализа, тогда он сможет побороть эти хаватыры, то есть эти разные мысли, которые приходят. Ибо даже любая мысль, которая появляется в нашем сознании, она всегда появится в виде некого образа. Образ. Затем мы будем размышлять над этим образом. Этот образ начнет жить в нас, и этот образ начнет влиять на наши действия. Поэтому так важно, поэтому шариат запрещает смотреть на запретное. Ибо от одного взгляда это будет оказывать влияние на наше сердце, будет оказывать влияние на наши намерения, а потом это будет отражаться на наших поступках. Поэтому запрещено на харам смотреть. Ведь если мы смотрим на харам, не значит, что мы делаем харам. Но этот взгляд, он оказывает влияние на нас. В виде мыслей, которые появляются, эти мысли начинают размножаться в нашем сознании, занимают там какое-то место, и потом начинают оказывать влияние на наши деяния. Поэтому мы всегда должны стараться защитить свои взоры от взгляда на харам. И уши от того, чтобы харам слышать. Ибо все это, все наши органы чувств, они воспринимают как хорошее, так и плохое. И все это хорошее или плохое оставляет свой след в нас. Если это хорошее, это будет хороший след. Если это плохое, это будет плохой след. И из этого следа будут вытекать наши действия. Если мы сотканы из стремлений к чему-то запретному, то мы никогда не сможем совершить что-то ради Аллаха искренне. Ибо эти страсти, которые будут в нас, это будет преграда между нами Аллах Субхану Тааля. Поэтому самое важное для нас, особенно когда мы живем в большом городе и видим вещи, которые мы не должны видеть, стараться как-то ходить, потупив взоры, смотреть там перед собой и не рассматривать окружающее. Ибо рано или поздно, первый взгляд, это, конечно, всегда бывает не от нас. Если мы что-то случайно увидим, это от нас никак не зависит. Но если мы задержим свой взгляд или начнем об этом размышлять, или мысли начнут появляться в нашем сознании, тогда это будет гибель для нас. Шахва, страсть, она укоренится в нас. Мы не такие люди, которые можем бороться со своими страстями и сказать, что нет, ну да, даже подумал, это никакого влияния на меня не окажет и так далее. Человек, который так говорит, это безрассудный человек. Поэтому мы должны стараться опередить грех, поставить перед ним преграду. Поэтому шариат из этого состоит. Шариат – это границы между нами и грехом. И ведь в шариате ведь не просто запрещена зина, даже запрещено то, что ведет к зина в виде уединения с чужой женщиной. Это же не зина само по себе, уединяясь с чужой женщиной. Но это может привести к зина, это может стать причиной, что человек подумает о зина и так далее. И это уже будет основой для греха. Ведь грех не совершается ниоткуда. Человек не совершает грех просто так, вот раз и совершил, и думает, о, а почему я его совершил? Совершению греху предшествует целые стадии, которые проходят в сознании человека. И первая стадия – это некая мысль, которая появляется в сознании. Поэтому человек, поэтому Харис аль-Мухасиби говорит «Хасиб нафсак фикулли хатратин». То есть оценивай себя в каждом вот этом, каждой мысли, которая вертится в твоем сознании. Во всем, что появляется в твоем сознании, всегда себя оценивай. «Варакибилля фикулли нафасин». И ощущай присутствие Аллаха в каждом своем дыхании. В каждом дыхании ощущай присутствие Аллаха Субхану Та'аля. Или хотя бы старайся думать о Аллахе Субхану Та'аля. Ибо просто думать об Аллахе Субхану Та'аля, это будет тоже средством для борьбы с грехом и средством обезопасить и удалить себя от греха. Ибо когда мы приближаемся к Аллаху, мы удаляемся от греха. Удаляясь от Аллаха, мы приближаемся к греху. Поэтому есть только два направления. Или идти к Аллаху Субхану Та'аля, или идти к греху. Естественно, идти к Аллаху или путь к Аллаху, это мы не имеем в виду в буквальном смысле путь, потому что Аллах не занимает ни места, не имеет направления. Это духовный путь, то есть путь очищения и борьбы с своими недостатками. Чем меньше недостатков, тем человек ближе к Аллаху, тем больше недостатков, тем человек дальше от Аллаха. Ибо эти недостатки – это некие преграды между повелением Аллаха Субхану Та'аля и нами. И чем больше у нас этих недостатков, тем больше преград между повелением Аллаха и нами. Поэтому, чем больше мы будем стараться работать над собой, над своими недостатками, тем будем ближе к Аллаху Субхану Та'аля. Но мы живем в ахир замане, в сложное время, и благое намерение – это удел лишь вали Аллаха в наши дни. Поэтому лучшим для нас будет стараться присутствовать при праведниках, любить праведников, любить улема, ученых, присутствовать рядом с учеными и получать знания у тех алимов, которые боятся Аллаха Субхану Та'аля. И знания для которых это то, что помогает им лучше поклоняться Аллаху, а не то, что приводит к славе или к известности. И вот присутствие рядом с такими учеными и с такими праведниками, это будет причиной для появления в нас благих устремлений, благих намерений. Ибо каждый из нас ощущает, что если у него есть как верующие друзья, которые соблюдают шариат, есть в той или иной степени люди, которые шариат не соблюдают, не соблюдают религию и далеки от религии. У нас у каждого это есть, у каждого человека есть такие. И каждый раз, когда он с ними находится рядом, он ощущает это влияние, не может не ощущать влияние, если он искренен сам собой. Они могут какие-то недозволенные разговоры вести, и ты раз не сделал замечание, и получается, что ты признал дозволенность этих разговоров, они в той или иной степени влияют на тебя. То же самое, если ты находишься с праведниками, это влияет на тебя, с людьми, которых больше знаний, чем у тебя, которые больше вара и таква, чем у тебя, это тоже будет влиять на тебя. Поэтому для нас лучше это не самонадеянность и опора на свои собственные дела, это любовь к праведникам и любовь к ученым. И стараться присутствовать при них, даже просто думать о них, ибо, как говорили наши салифы, что они, один из учеников имама Ахмада говорил, что я, говорит, присутствовал на его уроке и не записал ни один хадис. Я, говорит, просто приходил на него посмотреть. Просто смотреть на него. И это было приближением к Аллаху, потому что он любил его, потому что этот человек распространял сунну пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И приходил смотреть на того, кто распространяет сунну. И за это приближался к Аллаху Субхану Та'аля. Ибо нельзя любить пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и не любить ученых, не любить тех, кто получил его наследство. Это же ильм, наследство. И если ты их не любишь, значит, ты не любишь пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям. И эта любовь к ученым, она должна идти от времен сподвижников до наших дней. Мы не можем сказать, что мы не должны любить ученых наших дней или не любить ученых какого-то века. Если мы не любим хотя бы одно из этих звеньев, которые связывают нас с пророком, значит, мы не любим пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Ибо эти улема, они передали эти чашу знаний и донесли до наших дней. Если мы говорим, что вот мы признаем только три праведных века, остальные улема это не ученые там и так далее, на их мнение не имеет значения, значит, мы обрываем свою связь с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, и не любим их. Так же, как нельзя любить пророка и не любить сподвижников. Говорит, я не люблю сахабов, но я люблю пророка. Это ложь. Это ложь. Ведь пророк, алейхиссалату вассалям, в своем хадисе сказал, что никто из вас не уверует, то есть имеется в виду, ни у кого вера не станет совершенной, пока он не полюбит меня больше самого себя. Почему пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал, кто полюбит Аллаха? Почему он сказал, кто не полюбит меня? Потому что нельзя любить Аллаха, не полюбив пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Нельзя. Ибо шариат это и довольство Аллаха мы получим тогда, когда будем следовать тому, что принес пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Также нельзя любить пророка и не любить тех, кто распространил знания пророка. И это относится к сподвижникам, тоже относится к улема, к праведникам. Поэтому любовь к ним, присутствие рядом с ними, совершение адаба, уважение к ним и так далее, это важнейшая часть нашей религии. Это адаб, этика в отношении алимов. В наши дни даже просто встать перед праведником, это стало что-то невероятным, что ты айбаду ему делаешь и так далее. Хотя сподвижники и вставали перед друг другом, и пророк, алейхиссалату вассалям, велел одним сподвижникам вставать при входе других сподвижников и так далее. Эти вещи для нас стали чуждыми, потому что из наших сердец ушла любовь к алимам, ушла любовь к ученым, адаб к ученым, ибо и ученых стало истинных меньше, безусловно, поэтому мы их не видим, они скрыты от нас. И как мы можем соблюдать адаб в отношении ученых, когда искренних ученых действительно мало? Может быть, мы даже в своей жизни пару раз их видели, но они настолько тайны в своем поклонении, что мы не видим их. Ибо в наши дни мы видим лишь то, что лежит на поверхности. Кто громче кричит о знаниях, тот и больше алим в наши дни. У кого громче лозунги, интереснее лозунги, тот и на истине. Но ведь дело же не в лозунгах и словах, как мы сказали, дело в намерении. Поэтому в наши дни любовь к ученым и к праведникам – это то, что нас может приблизить к Аллаху Субхану Тааля. Полагаться лишь на свои деяния, говорить, что вот у меня есть их ихляс, вара, вот я сам могу делать намаз, зачем мне ученые не нужны, я сам могу понимать хадис и Коран – это то, что сбило Иблиса. Это то, что сбило Иблиса. Иблис не был джахилем. Иблис не был джахилем. У него было эльму. И было эльму больше, чем у нас всех вместе взятых здесь. Но он сбился. На основе чего? На основании того, что он стал полагаться на самого себя и на свои деяния. Это основа любого заблуждения. Считать себя знающим. Считать себя знающим. Поэтому говорит Абу Бакр, ради Аллаху Ангу, «Ракибилля фикули нафасин». То есть ощущай присутствие Аллаха Субхану Тааля в каждом своем вдохе, в каждом своем вдохе. Имеется в виду, безусловно, ощущать, что Аллах Субхану Тааля своим знанием охватывает все. Нельзя про Аллаха сказать, что Он занимает какое-то место, и нельзя про Аллаха сказать, что Он везде. Аллах Субхану Тааля существует так же, как существовал до сотворения всего мира. Когда не было ни места, ни пространства, был Аллах. Аллах сотворил мир, Аллах не изменился. Как Он существовал, так и существует. А мы не знаем, как Он существует. Аллаху алям. Это не, для нас не является обязанностью. وقال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. И Умар رضي الله عنه говорил то же самое: оценивайте самих себя, пока вас оценят. Имеется в виду судный день, пока вы умрете. Оценивайте себя, пока вы и до того момента, когда вы умрете, и в судный день вы будете оценены. Имеется в виду хисаб, отчет. Поэтому мы должны всегда себя отчитывать. Так передают от великого арифа, великого алима шейха Ибн Араби, рахимуллах, он рассказывал, что, говорит, наши шейхи, они, у них, говорит, специальные тетради были, и все, что они совершали в этот день, они записывали. Любая мысль, которая приходила им в голову, они записывали. Затем вечером они брали это, открывали и читали. Где нужно, делали таубу, где нужно, делали шукру Аллаху, что Аллах дал ниамат совершить такое действие, где нужно, делали истихфар и так далее. Так они отчитывали себя и свои действия. Ибо так они боялись наказания Аллаха Субхану Тааля, и так они надеялись на награду, которую Аллах Субхану Тааля даст им. Это был амал великих наших предков, праведников, которые сохранили нашу религию, донесли до нас. Ибо наши праведные предки сохранили религию не потому, что они кричали или много они разговаривали, потому что у них был такой вот амал и такие деяния, как шейх Ибн Араби приводит, рахимуллах. Ибо это есть то деяние, к которому мы должны стремиться. Также имам Тирмизи приводит, что тот, говорит, кто в этом мире будет постоянствовать в хисабе, то есть в самом отчете, в судный день, говорит, его ждет легкий хисаб. А кто будет забывать про себя, про сам отчет, не будет анализировать свои ошибки, свои прегрешения, то его в судный день ждет очень сложный хисаб, сложное воздаяние и сложный отчет за его действия. Ибо он ведь, когда человек оценивает себя, он начинает замечать свои недостатки. Он понимает, что я слаб в этом, я слаб в этом, это моя слабость, мне надо работать над этим. Или делает таубу, например, или понимает, что я совершил этот грех и каюсь. То есть он таким образом уменьшает грехи, уменьшает свои прегрешения. Если же человек этого не делает, то эти грехи накапливаются, как снежный ком, и потом в судный день он с ними встретится. Поэтому лучше осознать свою ничтожность в этом мире, чем в следующем. Лучше в этом мире осознать свои грехи, чем столкнуться с ними в следующем. Ибо в этом мире у нас есть великая милость от Аллаха, это таубу, покаяние. И как сказано в хадисе, кто сделал покаяние, тот, кто покаялся в грехах, он подобно тому, у кого нет греха. Поэтому это и есть милость, которая дана от Аллаха субхана ва тааля. Но как мы можем осознать, покаяться, если мы не видим своих грехов? А как можно увидеть грехов, свои грехи? Нужен хисаб, самоотчет, самоотчет. «Вахафилля фи диник, ва арджуху фи джамия умурик». И говорит, бойся Аллаха субхана ва тааля своей религии. То есть мы должны бояться Аллаха, лишь Аллаха субхана ва тааля. Ибо ля хаулю ва ля кувата илля билля. Вся сила и мощь только у Аллаха субхана ва тааля. Поэтому его мы должны бояться. Как мы должны, зачем нам бояться тех, кто нам не может ни причинить вред, ни принести пользу? «Варджуху фи джамия умурик». И надейся на Аллаха субхана ва тааля во все деяния, на все деяния. Какое бы деяние ты ни совершал, должно быть раджа лишь на Аллаха субхана ва тааля, лишь на Аллаха. И на этом мы закончим наш урок. Иншалла, дальше продолжим насчет темы сабра. Алхамдулиллахи раббиль аламин, вассалату вассаляму аля расулиллях ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.